Бон-Бон. Что Пьер Бон-Бон был ресторатором с необыкновенными достоинствами, этого, я полагаю, не решится отрицать никто из людей, посещавших маленькое кафе в Кюль-де-Сак, Лефебвр, в Руане. Что Пьер Бон-Бон был не менее выдающийся философ своего времени, это еще неоспоримее. Без сомнения, его паштеты были безупречны. Но какое перо способно воздать должное его эссе о природе, его мыслям о душе, его наблюдениям о разуме? Если его омлеты, его фрикандо были неоценимы, то какой литератор его эпохи не заплатил бы за идеи Бон-Бона вдвое больше, чем за все идеи всех остальных ученых вместе взятых? Бон-Бон рылся в таких библиотеках, где никто другой не рылся, прочел столько, что никто другой не мог бы даже представить себе такой груды книг, понял больше, чем всякий другой считал возможным понять. И хотя в эпоху его славы нашлись в Руане авторы, утверждавшие, будто его высказывания не обладают чистотой слога академии, ни глубиной лицея, хотя его доктрины были поняты далеко не всеми, но отсюда вовсе не следует, что их было трудно понять. Я думаю, что многие считали их темными именно вследствие их очевидности. Бон-Бону сам Кант обязан своей метафизикой. Он не был ни платоником, ни, строго говоря, аристотелианцем. Он не тратил, подобно новейшему Лейбницу, драгоценных часов, которые могли бы быть употреблены на изобретение какого-нибудь фрикассе, на анализ какого-нибудь ощущения. Он не тратил их на дерзкие попытки примирить масло и воду этических споров. Вовсе нет. Бон-Бон был иониец. Бон-Бон был также италиец. Он рассуждал априори, на основании ранее известного латынь. Он рассуждал также а постериори, исходя из опыта, латынь. Его идеи были врожденные или, наоборот, приобретенные. Он верил в Георгия Трапезунского, верил в Виссариона. Бон-Бон был рьяный бонбонист. Я говорю о философе как о рестораторе. Но да не подумает кто-либо из моих друзей, что наш герой недостаточно ценил важность и достоинство профессиональных обязанностей, доставшихся ему по наследству. Вовсе нет. Трудно сказать, какой стороной своей деятельности он больше гордился. По его мнению, сила инстинкта имела теснейшую связь со способностями желудка. Я, право, не знаю, стал ли бы он спорить с китайцами, по мнению которых душа помещается в животе. Во всяком случае, греки, по его мнению, были совершенно правы, обозначая одним и тем же именем душу и грудобрюшную преграду. Говоря это, я отнюдь не думаю намекнуть на его обжорство или какой-либо недостаток, предосудительный для метафизика. Если Пьер Бон-Бон имел свои слабости, какой же великий человек не имел их тысячи? Если Пьер Бон-Бон имел свои слабости, то самые невинные, которые в другом человеке были бы, пожалуй, сочтены за добродетели. Об одной из этих слабостей я не стал бы даже упоминать, если бы она не была крайне выдающейся чертой в его характере. Он никогда не мог удержаться, если представлялся случай что-нибудь купить или продать. Он не был корыстолюбив, нет. Для нашего философа вовсе не требовалось, чтобы сделка принесла ему выгоду. Лишь бы сделка состоялась. Какого угодно рода, на каких угодно условиях, при каких угодно обстоятельствах. И торжествующая улыбка в течение многих дней озаряла его лицо, а лукавое подмигивание свидетельствовало о его проницательности. Такая странная особенность в любую эпоху возбудила бы внимание и толки. А если бы она осталась незамеченной в эпоху, к которой относится наш рассказ, так это было бы истинным чудом. Вскоре обратили внимание, что во всех подобных случаях улыбка Бон-Бона резко отличалась от добродушного смеха, которым он сопровождал собственные шутки или приветствовал знакомого. Пошли тревожные слухи. Рассказывались истории опасных сделок, заключенных на скорую руку и оплаканных на досуге. Приводились примеры необъяснимых побуждений, смутных желаний, противоестественных наклонностей, внушенных виновником всякого зла для каких-то своих собственных целей. У нашего философа были и другие слабости, но вряд ли стоит разбирать их серьезно. Так, например, люди глубокого ума в большинстве случаев обнаруживают пристрастие к бутылке. Является ли это пристрастие причиной или доказательством глубины ума — вопрос тонкий. Бон-Бон, насколько мне известно, считал этот предмет недоступным детальному исследованию. Я с ним согласен. Но и отдавая дань этой истинно классической склонности, ресторатор не упускал из вида тонкого вкуса, отличавшего его эссе и его омлеты. Свой час был для Бургундского, свое время — для Кот-Дюрон. В его глазах Сатерн относился к Медоку, как Катул к Гомеру. Он придумывал силлогизм, прихлебывая Сен-Пере, разбирал доказательства за Клод Вужо, топил теорию в потоке Шамбертена. Хорошо было бы, если бы то же самое чувство меры сопутствовало его склонности к торговым сделкам, о которой я уже упоминал, но этого не было. Эта особенность философа Бон-Бона получила с течением времени характер преувеличенный и мистический, и, по-видимому, не чуждой чертовщине его излюбленных германских авторов. Переступая порог маленького кафе в Кюль-де-Сак Лефебвр в Руане, в эпоху нашего рассказа вы входили в санктум гениального человека. Бон-Бон был гениальный человек. Любой повар в Руане подтвердил бы вам, что Бон-Бон был гениальный человек. Даже его кошка знала это и не позволяла себе играть с собственным хвостом в присутствии гениального человека. Его огромный водолаз тоже понимал значение этого факта и при виде Бон-Бона обнаруживал сознание собственного ничтожества почтительным поведением и смиренным опусканием хвоста. Может быть, впрочем, это почтение возбуждала сама наружность метафизика. Внушительная наружность действует и на животных. И я охотно соглашаюсь, что многие черты внешности ресторатора должны были действовать на воображение четвероногих. Есть особенное величие в наружности маленького гиганта. Если позволено будет употребить такое двусмысленное выражение, величие, которого не могут сообщить одни крупные размеры тела. И хотя Бон-Бон был всего 3 футов ростом, хотя головка у него была очень маленькая, зато при взгляде на его круглый живот вы испытывали впечатление великолепия, почти граничившего с возвышенным. При виде такого живота люди и собаки должны были испытывать крайнее уважение к совершенным познаниям Бон-Бона. А громадные размеры живота указывали на подходящее помещение для его бессмертной души. Я мог бы, если бы мне вздумалось распространиться о его костюме и других деталях, относящихся к внешности метафизика, я мог бы сообщить вам, что волосы нашего героя были острижены под гребенку и увенчаны конусообразным белым фланелевым колпаком с кисточками, что его камзол цвета зеленого горошка отличался по фасону от камзолов, носимых обыкновенными рестораторами его времени, что рукава его были несколько просторнее, чем требовала тогдашняя мода, что обшлага не были сделаны по тогдашнему варварскому обычаю из материи одного цвета и качества с остальным платьем, а из цветного генуэзского бархата, что пунцовые туфли с курьезными узорами можно было бы принять за японские, если бы не изящно заостренные носки и яркие краски вышивок и узоров, что его панталоны были из желтой материи вроде атласа, называемой эмабль, приятный, что его халат небесно-голубого цвета с красными вышивками вроде капота колыхался на его плечах, как туман утром, и что его тут-ансамбль, весь комплект, вызвал со стороны Беневенуты, флорентийской импровизаторши, следующее замечание. Трудно сказать, райская ли птица Пьер Бон-Бон или воплощение райского совершенства. Я мог бы, повторяю, распространиться обо всех этих деталях, если бы мне вздумалось, но я не хочу. Предоставим подробности чисто личного свойства авторам исторических романов. Они не соответствуют моральному достоинству моего сообщения. Я сказал, вступая в кафе в Кюль-де-Сак Лефебвр, вы входили в святая святых гениального человека. Но только гениальный человек мог бы оценить достоинство этого святилища. Вывеска в виде огромного фолианта висела над входом. На одной стороне этого тома была нарисована бутылка, на противоположной — патте. На корешке большими буквами было написано «Сочинение Бон-Бона». Так изящно оттенялась двойная профессия хозяина. Переступив порог, вы могли окинуть взором всю внутренность здания. Кафе состояло из одной длинной и низкой комнаты старинной архитектуры. В углу стояла кровать метафизика. Занавеси и кушетка на греческий манер придавали этому уголку классический и комфортабельный вид. В противоположном по диагонали углу помещались в полном семейном согласии принадлежности кухни и библиотека. Груда новейших трактатов по этике лежала подле кастрюльки для смешивания соусов. Тома германских моралистов покоились рядом с Рашпером, вилка для поджаривания хлеба бок о бок с Евсевием, Платон поместился на сковороде, куча рукописей на вертеле. В других отношениях кафе «Де Бон-Бон» не отличалось существенно от обыкновенных трактиров того времени. Огромный камин разевал свою пасть прямо против двери. Направо от камина в открытом буфете виднелась чудовищная армия бутылок с ярлыками. Здесь-то, в морозную зиму, около 12 часов ночи, Пьер Бон-Бон, прослушав комментарии соседей по поводу его странной наклонности, «Здесь-то, говорю я, вытолкав гостей за дверь и с ругательством затворив за ними дверь, Пьер Бон-Бон в довольно сердитом настроении духа кинулся в мягкое кожаное кресло перед ярко пылавшим огнем». Была страшная ночь, одна из тех ночей, которые случаются раз или два в столетие. Снег валил, стены тряслись от ветра, который, пробираясь сквозь щели и трубы, колыхал полог кровати философа и нарушал порядок его кастрюль и бумаг. Огромная вывеска в виде фолианта, висевшая снаружи, страшно скрипела и стонала, несмотря на крепкие дубовые стойки. Как я уже сказал, метафизик занял свое обычное место перед камином в не особенно миролюбивом настроении духа. Ряд неприятностей, случившихся в этот день, нарушил его обычную ясность. Задумав глазунью а-ля принцесса, он нечаянно состряпал омлет а-ля королева. Открывая новый этический принцип, опрокинул тушеное мясо, и в довершение всего ему помешали заключить одну из тех удивительных сделок, которые всегда были его главной утехой. Но независимо от этих неприятностей, он не мог не испытывать нервного беспокойства, которое всегда возбуждает бурная ночь. Подозвав поближе своего огромного черного водолаза, о котором мы уже говорили, и беспокойно поворочившись в кресле, он невольно окинул подозрительным взором отдаленные уголки комнаты, непроглядную тьму которых не мог разогнать даже яркий огонь камина. Кончив этот осмотр, цель которого оставалась непонятной для него самого, он придвинул к себе столик, заваленный бумагами и книгами, и вскоре углубился в просматривание объемистой рукописи, которая должна была завтра отправиться в печать. Он прозанимался таким образом несколько минут, как вдруг кто-то прошептал плаксивым тоном.
«Мне не к спеху, господин Бон-Бон».
«Чёрт!»
— воскликнул наш герой, вскакивая, опрокидывая стол и осматриваясь в изумлении.
«Совершенно верно»,
— спокойно ответил тот же голос.
«Совершенно верно? Что такое совершенно верно? Как вы попали сюда?»
— воскликнул метафизик, и взгляд его упал на что-то, растянувшееся во всю длину его кровати.
«Я уже сказал»,
— продолжал незнакомец, не отвечая на вопрос.
«Я уже сказал, что время терпит, что дело, по поводу которого я взял на себя смелость явиться к вам, не особенно спешное, словом, что я могу подождать, пока вы кончите свое толкование».
«Мое толкование. Вот тебе и раз. Почем вы знаете? Кто вам сказал, что я пишу толкование? Господи боже мой!»
Прошипел незнакомец и, быстро соскочив с постели, сделал шаг к нашему герою. Причем железная лампа, привешенная к потолку, судорожно отшатнулась при его приближении. Изумление философа не помешало ему рассмотреть костюм и наружность нежданного гостя. Очертания его фигуры чрезвычайно тощий, но гораздо выше среднего роста, выступали очень резко, благодаря потертой черной паре, плотно охватывавшей тело, но сшитой по моде прошлого столетия. Эта одежда, очевидно, предназначалась для особо гораздо меньшего роста, чем ее настоящий владелец. Руки и лодыжки высовывались из рукавов и штанин на несколько дюймов. Пара блестящих пряжек на башмаках противоречила нищенскому виду остального костюма. Голова была без шляпы и совершенно лысая, за исключением затылка, на котором волосы были собраны в виде длинной косицы. Синие очки защищали его глаза от света и вместе с тем не позволяли нашему герою рассмотреть их цвет и величину. Рубашки на нем и признаков не было, зато был грязный белый галстук, аккуратно повязанный вокруг шеи, с длинными концами, придававшими его фигуре, хотя, я думаю, неумышленно, вид духовной особы. Впрочем, и другие особенности его костюма и манер могли внушить ту же мысль. За левым ухом у него торчал, как у современных конторщиков, инструмент, который древние называли «стело». Из кармана на груди выглядывала черная книжка с остальными застежками. Случайно или нарочно, книжка эта была обращена верхней стороной наружу, так что всякий мог прочесть на переплете заглавие белыми буквами. «Ритюэль католик» — католический требник. Физиономия его отличалась интересной, свинцовой, даже мертвенной бледностью. Высокий лоб был изборождён морщинами. Углы рта опускались вниз с выражением самого покорного смирения. Молитвенно сложенные руки, общее выражение елейной святости невольно располагали в его пользу. Последняя тень гнева сбежала с лица метафизика, и, осмотрев с ног до головы посетителя, он приветливо пожал ему руку и предложил стул. Было бы, однако, величайшей ошибкой приписывать эту внезапную перемену в настроении духа философа какой-нибудь из тех причин, которые обыкновенно вызывают подобные действия. Насколько я знаю Пьера Бонбона, он менее чем кто-либо способен был поддаться обманчивой внешности. Такой тонкий наблюдатель людей и вещей не мог не раскусить с первого взгляда, что за гость явился к нему. Замечу, что нога посетителя была очень странной формы, что он держал над головой необычайной величины шляпу, что задняя часть его панталон как-то странно вздувалась, и фалды фрака заметно шевелились. Судите же сами об удовольствии нашего героя, когда он увидел себя в обществе особы, который всегда питал глубочайшее почтение. Он был, однако, слишком тонкий дипломат, чтобы выдать свои подозрения хоть малейшим намеком. В его намерение вовсе не входило показать, что он сознает высокую честь, которой удостоился так неожиданно. Ему хотелось завлечь гостя в разговор и выудить у него какие-нибудь важные этические идеи, которые могли бы, найдя место в предполагаемом издании, просветить человечество и обессмертить автора, идеи, которых смело можно было ожидать от посетителя, помня о его преклонном возрасте и всем известной опытности в вопросах морали. Обуреваемый столь хитроумным планом, наш герой и предложил гостю стул, подкинул в огонь вязанку хвороста, расставил на столе несколько бутылок игристого вина, затем уселся на кресле визави с посетителем и ожидал, пока тот начнет беседу.
«Я вижу, вы меня знаете, Бон-Бон», — сказал гость.
«Ха-ха-ха! И, отбросив личину набожности, разинул рот до ушей, обнаружив ряд острых, страшных зубов, закинул назад голову и закатился долгим, громким, бесстыдным, оглушительным хохотом. Черная собака, припав на задние лапы, весело принялась вторить, а пестрая кошка, выгнув дугою спину, завизжала в отдаленнейшем углу комнаты. Философ молчал. Он был слишком светский человек, чтобы смеяться, подобно собаке, или визгом обнаруживать неприличный испуг, подобно кошке. Надо сознаться, он несколько удивился, заметив, что цвет и смысл белой надписи «Ритюэль католик» на книжке в кармане гостя мгновенно изменились, и на месте прежнего заглавия засияли ярко-красными буквами слова «Регистр до кондамне» — «Реестр обреченных». Этим поразительным обстоятельством объясняется несколько смущенный тон философа, когда он ответил на замечание гостя.
«Видите ли, правду сказать, мне кажется, мне сдается, что вы, Прокл, то есть я думаю, я подозреваю, у меня явилась смутная, да, смутная мысль о высокой чести».
«О, да, ладно», — перебил его величество. «Довольно. Я понимаю, в чем дело».
Говоря это, он снял очки, тщательно вытер стекла рукавом и спрятал в карман. Если происшествие с книгой поразило Бон-Бона, то теперь его изумление достигло крайних пределов. Он с живейшим любопытством взглянул в глаза своему гостю и убедился, что они вовсе не черные, как он ожидал, и не серые, как можно бы было думать, и не карие, и не голубые, и не желтые, и не красные, и не пурпуровые, и не белые, и не зеленые, и вообще никакого из цветов, имеющихся на небеси горе, или на земле низу, или в водах под землею. Короче сказать, Пьер Бон-Бон убедился, что у его величества вовсе нет глаз, и, по-видимому, никогда не было, так как на тех местах, где они обыкновенно помещаются, оказалась совершенно гладкая кожа. Разумеется, метафизик не преминул осведомиться о причине столь странного явления, и ответ его величества отличался прямотой, достоинством и убедительностью.
«Глаза? Любезный Бон-Бон. Глаза, говорите вы? О! А, понимаю, нелепые рисунки, распространенные среди публики, дали вам совершенно ложное представление о моей наружности, правда?
Глаза.
Да, глаза, Пьер Бон-Бон, должны находиться на своем месте, то есть в голове. Вам тоже необходимы эти оптические аппараты, но, уверяю вас, мое зрение острее вашего. Вон я вижу кошку в углу, хорошенькая кошечка, взгляните на нее.
Вглядитесь хорошенько. Что же, Бон-Бон, видите вы ее мысли? Мысли. Я подразумеваю идеи, размышления, которые зарождаются под ее черепом. Ведь нет, не видите. Она думает, что мы восхищаемся длиной ее хвоста и глубиной ее ума. Сейчас только она решила, что я в высшей степени представительная духовная особа, а вы самый поверхностный из метафизиков. Как видите, я не вовсе слеп. Но при моей профессии глаза, о которых вы говорите, были бы только помехой. Они каждую минуту рисковали бы быть выколотыми железным шестом или вилами для поджаривания грешников. Но вам эти оптические приборы необходимы, ну и пользуйтесь ими, Бон-Бон, как можно лучше. Мое же зрение — душа.
Тут посетитель взял бутылку, налил стакан Бон-Бону и попросил его пить без всякого стеснения и вообще быть как дома.
«Умную книгу написали вы, Пьер»,
— продолжал его величество, дружески хлопнув по плечу нашего приятеля, который меж тем осушил стакан, который налил ему гость.
«Умную книгу вы написали, честное слово. Она мне очень понравилась. Изложение, впрочем, могло бы быть лучше, и многие из ваших взглядов напоминают Аристотеля. Этот философ был моим закадычным другом. Я любил его за невозможный характер и смелое вранье. Во всех его писаниях есть только одна верная мысль, да и ту я подсказал ему, сжалившись над его глупостью». Полагаю, Пьер Бон-Бон, вы знаете, о какой возвышенной моральной истине я говорю?
Не могу сказать, чтобы я...
В самом деле? Так вот, это я надоумил его, что, чихая, люди высмаркивают из носу лишние мысли.
Без сомнения, это...
икает.
Совершенно верно,
сказал метафизик, наливая себе еще стакан и предлагая гостю табакерку.
«Был там еще Платон»,
— продолжал его величество, скромно отклоняя табакерку и комплимент.
«Был там еще Платон, к которому я тоже чувствовал дружеское расположение».
«Вы знакомы с Платоном, Бон-Бон?» «Ах, да, виноват. Однажды он встретился со мной в Афинах, в Парфеноне, и признался, что ему смертельно хочется раздобыть идею. Я посоветовал ему написать
«Анузистин Аулос»,
Разум есть свирель. Он обещал сделать это и пошел домой, а я полетел к пирамидам. Но совесть мучила меня за то, что я сказал истину хотя бы ради друга. Я вернулся в Афины и явился к философу в ту самую минуту, когда он писал «Аулос». Толкнув пальцем лампу, я прокинул ее вверх ногами. Вышла «Анозестин аугас». «Разум есть глаз». Греческий. Неточный перевод. Положение, ставшее, как вам известно, основной доктриной метафизики.
«Были вы когда-нибудь в Риме?» — спросил ресторатор, прикончив вторую бутылку шампанского и доставая из буфета «Шамбертен».
«Только раз, месье Бонбон, только раз. Это случилось», — продолжал дьявол, точно цитируя из книги. «Это случилось в эпоху анархии, длившейся 5 лет, когда республика, оставшись без должностных лиц, управлялась исключительно трибунами, не облечёнными притом исполнительной властью. В это-то время, месье Бонбон, и только в это время я был в Риме, так что не мог познакомиться на земле с философией римлян».
«Что вы думаете... что вы думаете об Эпикуре?»
«О ком?» — с удивлением переспросил дьявол. «Неужто вы решитесь в чем-нибудь упрекнуть Эпикура? Что я думаю об Эпикуре? Поймите меня, сударь, ведь я и есть Эпикур. Я тот самый философ, написавший 300 трактатов, о которых упоминает Диоген Лаэрций».
«Это ложь»,
— сказал метафизик, которому вино немножко ударило в голову.
«Очень хорошо, сударь, прекрасно, сударь», — отвечал его величество, крайне польщённый.
«Это ложь»,
— повторил авторитетным тоном Бон-Бон.
«Это ложь».
«Хорошо, хорошо, будь по-вашему», — сказал дьявол миролюбиво, а Бон-Бон, чтобы отметить победу над его величеством, счёл своим долгом прикончить вторую бутылку Шамбертена. «Как я уже сказал, — продолжал посетитель, — как я заметил несколько минут тому назад, многое в вашей книге чересчур вычурно, месье Бон-Бон. Что вы порите, например, о душе? Скажите, пожалуйста, сударь, что такое душа?»
«Душа... душа... — ответил метафизик, заглядывая в свою рукопись. — Бесспорно...
нет, сударь.
«Без сомнения».
«Нет, сударь».
«Неоспоримо».
«Нет, сударь».
«Очевидно».
«Нет, сударь».
«Неопровержимо».
«Нет, сударь».
«Нет, сударь». «И вне всяких споров».
«Нет, сударь, душа вовсе не то».
Тут философ, бросив на собеседника злобный взгляд, поспешил положить конец спору, осушив третью бутылку шамбертена.
«В таком случае, скажите, пожалуйста, что же такое душа?»
«Ни то, ни сё, месье Бон-Бон», — отвечал его величество задумчивым тоном. «Я пробовал, то есть, я хочу сказать, знавал очень плохие души и очень недурные».
Тут он причмокнул губами и, машинально схватившись за книжку, высовывавшуюся из кармана, страшно расчихался. Потом продолжал.
«Душа Кратинуса была так себе. Аристофана вкусна. Платона превосходна. Не вашего Платона, а комического поэта. От вашего Платона стошнило бы Цербера. Фа. Затем, позвольте, были там Невий, и Андроник, и Плавты, и Теренций. Были Люцилий, и Катул, и Назон, и Квинт Флаг. Милый Квинтик». Как я называл его, когда он потешал меня своими песенками. А я поджаривал его так, шутки ради, на вилке. Но у этих римлян не хватает букета. Один жирный грек стоит дюжины римлян. К тому же он не скоро портится, чего нельзя сказать о квиритах. Попробуем-ка вашего Сатерна».
Между тем Бон-Бон оправился и, порешив «Нил адмирарий», ничему не удивляться латынь, достал несколько бутылок Сатерна. Он, однако, услышал странный звук, точно кто-то махал хвостом. Философ сделал вид, что не замечает этого крайне неприличного поведения Его Величества и ограничился тем, что дал пинка собаке и велел ей лежать смирно. Посетитель продолжал. «Я нахожу, что Гораций сильно отзывался Аристотелем. Я, знаете, обожаю разнообразие. Теренция я не мог бы отличить от Минандра. Назон, к моему изумлению, оказался тот же Никандр, хотя и под другим соусом. Вергилий напоминал Теокрита. Марциал — Архилоха. А Тит Ливий был положительно вторым Полибием», — ответил Бон-Бон. «Но я питаю склонность, месье Бон-Бон, я питаю склонность к философам.
А с вашего позволения, сударь, не каждый черт. Я хочу сказать, не всякий джентльмен сумеет выбрать философа.
Длинный, нехороший и самый лучший, если его не облупить хорошенько, отзывается желчью».
«Облупить?»
«То есть вынуть из тела».
«А как вы находите... врачей?»
«И не говорите, тьфу-тьфу-тьфу». Его Величество вырвало. «Я раз только попробовал одного этого шельму Гиппократа, и вонял же он асафетидой. Я простудился, промывая его в Стиксе, и в конце концов схватил холеру».
«Жалкая тварь», — воскликнул Бон-Бон. «Микстурное отродье».
И философ уронил слезу. «В конце концов», — продолжал посетитель, «в конце концов, если если джентльмен хочет оставаться в живых, ему нужно-таки поработать головой. Полное лицо у нас — явный признак дипломатических способностей».
«Как так?»
«Видите ли, нам приходится подчас терпеть крайний недостаток в съестных припасах. В нашем знойном климате душа редко остается в живых доле 2-3 дней, а после смерти, если не посолить немедленно, соленые же души невкусные, она начинает припахивать, понимаете, а? Когда души достаются нам обыкновенным путем, больше всего приходится опасаться гниения».
«Боже мой, как же вы изворачиваетесь!»
Тут железная лампа закачалась с удвоенной силой, а дьявол подскочил на стуле, однако, слегка вздохнув, оправился и только заметил вполголоса нашему герою.
«Послушайте, Пьер Бон-Бон, вы не должны употреблять таких выражений».
Хозяин осушил еще стакан в знак согласия и понимания, и посетитель продолжал. «Изворачиваемся различными способами. Иные голодают, иные питаются солеными душами. Я же покупаю их живьем. В таких случаях они прекрасно сохраняются».
«А тело? Тело?»
«Тело, тело. При чем же тут тело, а? А, да, понимаю. Извольте видеть, тело ничуть не страдает при таких сделках. Я заключил их бесчисленное множество, и никогда продавцы не терпели ни малейшего ущерба. Так было с Каином, Нимвродом, Нероном, Калигулой, Дионисием и с тысячами других, которые как нельзя лучше обходились без души значительную часть своей жизни. А ведь эти люди были украшением общества, милостивый государь. Да вот хоть бы наш общий знакомый А. Разве он не владеет замечательными способностями, духовными и физическими? Кто пишет более колкие эпиграммы? Кто рассуждает с таким остроумием? Кто? Но позвольте, его условия при мне». Говоря это, гость достал красный кожаный бумажник, в котором оказалась пачка документов. На некоторых из них Бон-Бон заметил начало слов. «Макиа», «Маза», «Робесп» и слова «Калигула», «Георг», «Елизаветта». Его Величество выбрал из пачки узенький листок пергамента и прочел вслух следующее. «За некоторые умственные преимущества и 1000 луидоров я в возрасте 1 года и 1 месяца уступаю предъявителю этой расписки все права распоряжения, пользования и владения тенью, которая называется моей душой, подписано А». Его Величество прочел фамилию, которую я не считаю себя вправе приводить здесь. «Умный малый», — прибавил он. «Но, подобно вам, месье Бон-Бон, заблуждался насчет души. Душа — тень. Как бы не так. Душа — тень. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Подумайте только, фрикасе из тени».
подумайте только фрикасе из тени!»
— воскликнул наш герой, почувствовав, что мыслительные способности значительно увеличились благодаря глубокомысленным разговорам его величества.
«Подумайте только, фрикасе из тени, черт побери, я не такой олух, моя душа, сударь!»
«Ваша душа, месье Бон-Бон!»
«Да, сударь, моя душа не...»
«Что такое, милостивый государь?»
«Не тень, черт побери!»
«Вы не хотите сказать...»
«Моя душа...» «Будет очень вкусна!»
«Что такое?»
«Тушеная!»
«Ха!
Шпикованная!»
«А...
рубленная!»
«Право?»
«В виде рагу или соуса! И знаете ли что, милейший, я готов вам уступить ее!»
При этом философ шлепнул его величеству по спине. «Не имею ни малейшего желания», — отвечал последний спокойно, вставая со стула. Метафизик выпучил глаза.
«Я уже запасся душами», — сказал его величество.
сказал философ.
«Да я и не при деньгах».
«Что?»
«К тому же было бы некрасиво с моей стороны».
«Милостивый государь!»
«Пользоваться...» «Вашим отвратительным и недостойным порядочного человека состоянием».
Гость поклонился и исчез. Каким образом, никто бы не мог объяснить. Но когда хозяин запустил в проклятого бутылкой, она задела цепочку, на которой висела лампа, и это последнее грохнулось на пол, свалив по пути метафизика.